Ему очень не хотелось, чтобы кто-нибудь из товарищей счел его сентиментальным. Но чем больше он узнавал о Туе, если все это правда, тем больше эта история напоминала его собственные первые годы жизни в федеральном приюте. Разумеется, его никто не выгонял, но временами ему хотелось, чтобы это случилось. Настолько бесцветной была там жизнь, заполненная тяжелой борьбой за высокие отметки, которые открывали дорогу в школу и постоянными напоминаниями о том, как должны быть благодарны сироты за свое бесплатное образование и содержание. Если Туя говорит правду, то она, как и он сам, по справедливости заслужила шанс испытать себя на поприще торговли. Поэтому Дэйн сказал: «Я пока стану присматривать за ней, если хочешь». «А я помогу», — вызвался Али, что удивило Дэйна. Для остальных, кажется, это тоже было неожиданностью, о чем говорили поднятые брови и вопросительные взгляды. Но в ответ Камил лишь криво улыбнулся и изящно передернул плечами. Дэйн вспомнил, что очень мало знал о прошлом Али, и понял, тот, возможно, испытывает такие же чувства, что и он. «И я», — с непринужденной улыбкой сказал Рип. «Все равно мы с Торсеном зашли в тупик с нашими поисками». Джеллика снова хмыкнул. «Об этом мой следующий вопрос», — капитан уронил руки на колени. «Что ж, тогда поступим вот как. Вы, ребята, займетесь безбилетницей. Если с ней возникнут какие-нибудь проблемы, любые, или она будет вам врать, то отправится к наставникам, пусть и продажным. Я не хочу, чтобы из-за кого-то на борту возникали неприятности, особенно сейчас. А если она окажется полезной, мы вернемся к этому разговору. Может, она, по крайней мере, отработает свой переезд в другое место». Дэйн кивнул, почувствовав удовлетворение. «Второй вопрос. Похоже, кто-то не желает, чтобы мы наводили справки о нашей находке. Нужно узнать вот что. Нам мешают власти или другие лица. Наверное, мы с Яном теперь этим займемся, после того, как ты, Танк, расшифруешь журнал со звездопроходца и получишь остальные данные». «Хорошо, капитан», — ответил инженер-связист. «Займусь этим прямо сейчас». Он покинул кают-компанию и исчез в направлении своей каморки. «Пойду выпущу Туве из изолятора», — сказал Дэйн. Фрэнк Мура кивнул ему. «Приведи ее поесть», — проворчал он. «Давно пора это сделать, судя по ее виду». Дэйн усмехнулся, пошел к изолятору и отпер дверь. Туи все еще находилась под скамейкой, вверх ногами. У Дэйна снова закружилась голова. После кратковременной борьбы он привык к перевернутости своего мира. Безбилетница поглядела на него огромными желтыми глазами. Зрачки сузились в щелки, а гребешок поднялся. С таким выражением надежды, что Дэйн чуть было не рассмеялся. «Ты подчиняешься мне», — сказал он на торговом, а потом медленно повторил на ригелианском языке. «Говори, моя, по-торговому», — гордо заявила Туя, веретеном выскочив из-под скамейки и перевернувшись, чтобы соответствовать положению Дэйна. От такого зрелища у Торсона сжался желудок. Она похлопала себя по костлявой груди. «Учить повидик нонку иметь». И она пристально возрилась на Дэйна, словно чем-то озадаченная. «Ну, тебе еще нужно попрактиковаться», — деликатно сказал Торсон, опять превозмогая головокружение. «Что же это с ним такое?» Тут перед его внутренним взором предстала яркая картинка. Капитан допрашивает Туи, окруженную людьми, чьи головы ориентированы параллельно одной оси. «Мы все ведем себя так, будто находимся под воздействием ускорения, даже когда это не так, а она нет. Так кто же из нас лучше приспособлен к космосу?» «Я быстро, очень быстро». Туя отвела взгляд от его лица, задумалась, попеременно расширяя и сужая зрачки. Оглянулась вокруг, как бы подыскивая слово, и проговорила: «Разрази меня гром». «Разрази меня гром», — повторил Дэйн, не в силах больше сдерживать смех. «Сколько же лет тем визикам, что ты смотрела?»